Беседа 54. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Глава 8, стих 32. Первое. Великое нам нужно терпение, возлюбленные. А терпение бывает тогда, когда в нас глубоко укоренены догматы. Подлинно, как дуб, глубоко пустивший свои корни в недра земли и тщательно обвязанный, не может быть исторгнут никаким порывом ветра, так точно и душу, пригвожденную страхом Божиим, никто не в состоянии будет ниспровергнуть, потому что пригвождение еще сильнее укоренения. Об этом-то и пророк молится, говоря: «Трепещет от страха твоего плоть моя». Псалом 118, стих 120. Так и ты. Пригвозди себя и прикрепи как бы гвоздем глубоко вонзенным. Как с трудом можно овладеть человеком пригвожденным, так, напротив, легко взять и нетрудно ниспровергнуть непригвожденного. Вот это и случилось в то время с иудеями. Они и слушали, и уверовали, и опять совратились. Поэтому-то Христос, желая углубить в них веру так, чтобы она не была поверхностной, пронзает душу их словами самыми разительными. Конечно, им, как верующим, естественно было бы и обличение перенести, но они тотчас вознегодовали. Как же Христос в этом случае поступает? Сначала увещевает: «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и истина сделает вас свободными». Стих 31. Как бы так говорит: «Я намерен нанести вам глубокую рану, но вы не бойтесь». Впрочем, этим же самым он уже смирил и гордость их души. Отчего, скажи мне, освободить? От грехов. Что же эти гордецы? Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Стих 33. Тотчас не спала мысль их. А это произошло от того, что они были крайне пристрастны к предметам мирским. «Если прибудете в Слове Моем». Этим он показал, что он знает тайны их сердца. Знает, что они, хотя и уверовали, но не были твердыми в вере. При этом он обещает им нечто великое, именно что они будут его учениками. Так как некоторые прежде отпали от него, то, намекая на них, он говорит: «Если прибудете». Ведь и те слушали и уверовали, но отпали, потому что не были твердыми в вере. В самом деле, многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Глава 6, стих 66. «Познаете истину, то есть меня, потому что я есмь истина». Глава 14, стих 6. Все иудейское было образом, а истину вы узнаете от меня, и она освободит вас от грехов. Как тем, он говорил, умрете во грехах ваших, глава 8, стих 24, так и этим сказал, сделает вас свободными. Не сказал, я избавлю вас от рабства, но представил им самим уразуметь это. Что же они? Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Но если уж следовало негодовать, то справедливее было бы на то, что он сказал прежде, именно «познаете истину», и сказать: «Что же, Разве теперь мы не знаем истины? Значит, закон и наше знание — ложь. Но они ни о чем этом не заботились, а беспокоятся о мирских делах, предполагая этого рода рабство. Есть, подлинно есть и теперь много таких, которые стыдятся вещей безразличных и этого рабства, но не стыдятся рабства греховного, и лучше хотели бы тысячу раз назваться рабами в этом отношении, нежели однажды в том. Таковы-то были и иудеи. Они и не знали другого рабства, а потому и говорят: «Ты назвал рабами людей, происшедших от рода Авраамова, людей благородных, которых по этой именно причине не следовало называть рабами. Мы, говорят, никогда не были рабами». Вот чем тщеславятся иудеи. Мы — семя Авраамова, мы — израильтяне, а о своих делах никогда не упоминают. Поэтому Иоанн взывал к ним, говоря: «Не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам». Евангелие от Матфея, глава 3, стих 9. Но почему Христос не обличил их? Ведь они много раз бывали в рабстве, и у египтян, и у вавилонян, и у многих других. Потому что он говорил не для состязания с ними, но для их спасения и пользы. Вот о чем он заботился. Он мог бы, конечно, сказать о 400 лет рабства, мог бы сказать о 70, мог бы сказать о рабстве во времена судей, иногда в продолжении 20 лет, иногда 2, иногда 7, мог бы сказать, что они никогда не переставали быть рабами. Но он старался доказать не то, что они были рабами людей, но что они рабы греха. А это рабство и есть самое тяжкое. От него может избавить один только Бог, потому что никто другой не может отпускать грехов, что они и сами признавали. И так как они признавали это делом Божиим, то он и приводит их к этому и говорит: «Всякий, делающий грех, есть раб греха», стих 34. Показывая, что он говорит об этой свободе, о свободе от этого именно рабства. Но раб не пребывает в доме, сын пребывает вечно, стих 35. И здесь он незаметно не спровергает постановление закона, указывая на прежние времена. Чтобы они не ссылались на закон и не говорили: «Мы имеем жертвы, предписанные Моисеем, они могут нас освободить», для этого он и присовокупил те слова. Иначе какую последовательность имели бы слова его? «Все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его». Послание к римлянам, глава 3, стихи 23 и 24, даже сами священники. Поэтому и Павел говорит о священнике, что он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах, потому что и сам обложен немощью. Послание к евреям, глава 5, стихи 3 и 2. Вот это и выражается словами: «Раб не пребывает в доме». А сверх того, здесь Христос показывает и равночестность свою с Отцом, и различие между свободным и рабом. Приточное изречение имеет именно этот смысл, то есть, что раб не имеет власти, что и означается словом «не пребывает». Второе. Но для чего он, говоря о грехах, упомянул о доме? Чтобы показать, что как хозяин над домом, так он властвует над всем. Выражение «не пребывает» значит, не имеет власти раздавать даров, так как он не домовладыка, а сын домовладыка. Это и означают слова «пребывает вечно» по переносному от вещей человеческих выражению. Что бы ни сказали «ты кто», он как бы так говорит: «все мое, потому что я сын и пребываю в доме Отца, называя домом власть». Так он и в другом месте называет начальство домом Отца. «В доме Отца моего обителей много», глава 14, стих 2. Так как речь была о свободе и рабстве, то он справедливо употребил такое переносное выражение, говоря, что они не имели власти отпускать грехи. Итак, если Сын освободит вас, стих 36. Видишь ли единосущее Его с Отцом? Как Он показывает, что имеет одинаковую с Ним власть? Если Сын освободит вас, то уже никто не станет этому противоречить, и вы будете иметь верную свободу, потому что Бог оправдывает их, кто осуждает. Послание к Римлянам, глава 8, стихи 33 и 34. Этим он показывает, что он свободен от греха, и вместе намекает на свободу только по имени. Последнюю дают и люди, но первую — один Бог. А через это он убеждает их стыдиться не того рабства, но рабства греховного. И чтобы показать, что они хотя бы и не были рабами, так как отвергли от себя то рабство, тем не менее рабы, он тотчас присовокупил: «истинно свободны будете», стих 36. А этим присовокуплением он и показывает, что их свобода не истинная. Потом, чтобы они не сказали, что не имеют греха, а можно было думать, что они и это скажут, смотри, как он подверг их обвинению в нем. Не обличая всей их жизни, он выставляет на вид то злодеяние, которое они только еще хотели совершить, и говорит: «Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня», стих 37. Незаметно и мало-помалу отстраняет их от этого родства, научая не превозноситься им, потому что как свобода и рабство, так и родство зависят от дел. И не сказал он тотчас: «Вы не дети Авраама, вы человека-убийцы, а он праведник», но пока еще соглашается с ними и говорит: «Знаю, что вы семя Авраамова». Но не в этом дело. А потом произносит против них более сильное обличение. И весьма часто можно видеть, что он, намереваясь совершить что-нибудь великое, после совершения говорит с большим дерзновением, так как свидетельство от дел заграждало им уста. «Однако ищите убить меня». Что ж скажут, если справедливо? Напротив, совсем несправедливо. Поэтому он представляет и причину: «потому что слово мое не вмещается в вас». Как же было сказано, что они уверовали? Но я уже сказал, что они опять отложились, поэтому-то он сильно и обличает их. Если вы тщеславитесь родством с ним, то вам надобно выказывать и жизнь его. И не сказал он: «вы не вмещаете слово», но «слово мое не вмещается в вас», показывая тем высоту своих догматов. А за это не убивать следовало. Напротив, еще более почитать и уважать, чтобы научиться. Что же могли сказать? «Может быть, ты от себя это говоришь?» Поэтому он присовокупил: Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Стих 38. «Как я, — говорит, — и словами, и истиною являю отца, так и вы своими делами. Я имею не только одно и то же существо с отцом, но и одну и ту же истину». Сказали ему: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы, а теперь ищете убить меня». Стихи 39 и 40. Часто он говорит здесь об их преступном намерении и упоминает об Аврааме. И это для того, чтобы и отклонить их от этого родства, и уничтожить излишнее их тщеславие, и убедить полагать надежду спасения уже не на Авраама и не на родство по естеству, но на родство по душевному расположению. То именно и служило для них препятствием приступить ко Христу, что они почитали это родство достаточным для своего спасения. Но о какой говорит он истине? О той, что он равен Отцу. Действительно, за это иудеи искали убить его, как он и говорит: «Ищите убить меня, сказавшего вам истину, которую слышал от отца моего». Стих 40. Чтобы показать, что это не противно отцу, он опять прибегает к нему. Сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога». Стих 41. «Что вы говорите? Вы имеете отцом Бога и обвиняете Христа, когда он говорит это? Видишь ли, что он называл Бога отцом своим в особенном смысле?» Третье. Так как он отстранил их от родства с Авраамом, то они, не имея ничего сказать против этого, отваживаются на нечто еще большее, прибегают к Богу. Но он лишает их и этой чести, говоря: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец — дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине. Когда говорит он ложь, говорит свое». Стихи с 42 по 44. Он отстранил их от родства с Авраамом. Но так как они отважились на большее, то он уже наносит им удар, говоря, что они не только не чада Авраама, но что они сыны дьявола. Через это он нанес им рану, равную их бесстыдству. И это не оставляет без свидетельства, но подтверждает доказательствами, потому что убивать, говорит, свойственно злобе дьявола. И не сказал просто «дела», но «похоти его творите», показывая, что как он, дьявол, так и они крайне склонны к убийству, и что причиной этого зависть. В самом деле, дьявол погубил Адама не потому, чтобы мог обвинять его в чем-нибудь, но по одной только зависти. Вот на это Христос и здесь указывает: и не устоял в истине, то есть в доброй жизни. Так как иудеи постоянно осуждали его, что он не от Бога, то он говорит, что и это обвинение происходит оттуда же, от дьявола, потому что он первый породил ложь, сказав: «В день, в которой вы вкусите их, откроются глаза ваши. Бытие, глава 3, стих 5. Он же первый и воспользовался ею. Люди пользуются ею не как своею, но как чужою, а он как своею. А как я истину говорю, то не верите мне. Стих 45. Какая последовательность в этих словах? Ни в чем не обвинив меня, вы хотите убить меня. Вы преследуете меня потому, что вы враги истины. Если же не потому, то скажите вину мою. Поэтому и присовокупил, кто из вас обличит меня в неправде. Стих 46. Иудеи еще говорили: мы не от любодеяния рождены, хотя многие из них были рождены и от любодеяния, потому что у них были и незаконные браки. Однако же он не обличает их в этом, а продолжает говорить о прежнем. Доказав всем вышесказанным, что они не от Бога, а от дьявола, потому что и убивать есть дело дьявольское, и лгать дело дьявольское, а вы делаете и то, и другое, теперь показывает, что любовь есть признак происхождения от Бога. Почему вы не понимаете речи моей? Так как они всегда с недоумением спрашивали, что это он говорит, куда я иду, вы не можете прийти, стих 22, то он и отвечает: вы не разумеете беседы моей, потому что не вмещаете в себе Слово Божие. А это происходит с вами от того, что ваши помышления пресмыкаются по земле, между тем, как слова мои гораздо выше. Что же, если они и действительно не могли разуметь? Но здесь слово «не можете» значит «не хотите», потому что вы приучили себя пресмыкаться долу и ни о чем великом не помышляете. А так как они говорили, что преследует его по ревности, будто бы к Богу, то он всюду старается показать, что преследовать его значит ненавидеть Бога. Напротив, говорит, любить его значит знать Бога. Одного Отца имеем, Бога. Вот чем хвалятся: честью, а не делами. Итак, что вы не веруете, это доказывает не то, будто я чужд Богу. Напротив, неверование ваше служит знаком того, что вы не знаете Бога. Причина же этому та, что вы хотите лгать и творить дела дьявольские, а это происходит от бедности души, как говорит апостол. Если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? Первое послание Коринфянам, глава 3, стих 3. Почему вы не можете? Потому что вы хотите исполнять похоти отца вашего, об этом стараетесь, ревнуете. Видишь ли, что слово «не можете» означает нехотение? Авраам этого не делал, стих 40. Какие же дела его? Кротость, снисходительность, послушание, а вы поступаете напротив, вы непокорны и жестоки. Но откуда им пришло на мысль прибегнуть к Богу? Христос показал, что они недостойны Авраама. Вот, чтобы избежать этого, они и прибегли к большему. Так как он укорил их в убийстве, то они этим говорят как бы в некоторое оправдание себе, что они мстят за Бога. Но Христос показывает, что и это самое служит признаком противников Божиих. Выражение «исшел» означает, что он от Бога, говорит «исшел», указывая на свое пришествие к нам. А так как можно было ожидать, что они скажут: ты говоришь что-то странное и новое, то он и прибавляет, что пришел от Бога. Поэтому, говорит, естественно, что вы не слушаете моих слов, так как вы от дьявола. В самом деле, зачем вы хотите убить меня? В чем можете обвинить меня? Если же ни в чем, то почему не веруете мне? Доказав таким образом из их лживости и склонности к убийству, что они происходят от дьявола, он вместе показал и то, что они чужды Аврааму и Богу, так как с одной стороны ненавидят человека, который не сделал ничего худого, а с другой не слушают слова его. Так он всюду показывает, что он не противник Божий, и что они не по этой причине не веровали в него, но потому, что были чужды Богу. В самом деле, если не веруют тому, кто греха не сотворил, кто говорит, что он пришел от Бога и от него послан, кто изрекает истину и так изрекает истину, что вызывает всех опровергнуть, то очевидно, что неверующие не веруют в него потому, что они люди плотские. Он знал, верно знал, что грехи уничтожают душу. Потому-то сказано, потому что вы сделались неспособны слушать. Послание к евреям, глава 5, стих 11. Подлинно, кто не может презреть вещей земных, тот может ли когда-нибудь любомудрствовать о небесном? 4. Поэтому умоляю, будем всячески стараться исправить нашу жизнь, очистить нашу душу, чтобы ничто нечистое не служило для нас препятствием. Засветите в себе свет знания и не бросайте семян в тернии. Кто не знает, что любостяжание — порок, как узнает что-нибудь большее? Кто не отвращается от этого земного, тот как возжелает того небесного? Хорошо восхищать, но только не гибнущие вещи, а Царство Небесное. Употребляющие усилия, сказано, восхищают его. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 12. Следовательно, не леностью можно достигнуть его, но старанием. Что же значит употребляющие усилия? Потребно большое усилие, потому что путь тесен, нужна душа юношеская и бодрая. Восхищающие хотят всех предварить, не смотрят ни на что, ни на порицание, ни на осуждение, ни на наказание. Думают лишь об одном, как бы овладеть тем, что хотят восхитить, и предупреждают всех, находящихся впереди. Станем же мы восхищать Царство Небесное. Это восхищение не грешно, а похвально. Грех здесь не восхищать. Здесь наше богатство не причиняет ущерба другим. Постараемся же восхитить, и если нас удручает гнев, если тревожит вожделение, то победим природу, соделаемся кроткими, потрудимся немного, чтобы навсегда успокоиться. Не похищай золото, но похищай богатство, при котором золото представляется грязью. Скажи мне, если бы пред тобою лежали свинец и золото, что бы ты похитил? Не очевидно ли, что золото? Итак, в том случае, когда похищающего наказывают, ты предпочитаешь вещь лучшую. Уже ли же тогда, когда похищающий заслуживает честь, ты не отдашь предпочтение лучшему? Ведь не избрал ли бы ты из двух вещей предпочтительно эту лучшую, если бы за похищение той и другой было наказание? Но здесь нет ничего такого, а напротив, здесь блаженство. Как же можно, спросишь, похитить Царство Небесное? Брось то, что у тебя в руках. Пока будешь держать это, не можешь похитить того. Представь мне человека, у которого руки наполнены серебром. В состоянии ли он будет похитить золото, пока держит серебро, а не бросит его и не сделается свободным? Похищающий не должен быть ничем связан, чтобы не быть задержанным. Ведь и ныне есть враждебные силы, которые нападают на нас и стараются отнять у нас Царство Небесное. Будем же убегать от них. Будем убегать, не оставляя за собой ничего, за что бы они могли ухватиться. Пресечем нити, обнажим себя от предметов житейских. Какая вам нужда в шелковых одеждах? Доколе будем укутываться в эти смешные одеяния? Доколе будем зарывать в землю золото? Я желал бы перестать всякий раз говорить об этом, но вы не позволяете, подавая всегда к тому повод и побуждение. Теперь, по крайней мере, оставим это, чтобы и других, научив своей жизнью, получить обетованные блага по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.